რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске «Судьба вина в Америке». Беседа с виноторговцем Уильямом Рочем. Сага о форсайтах. Парамонов. История чтения. 1917 век спустя. Война и революция. Фонтан Дюшана. Свадебка Стравинского. Америка прощается с летом, которое по традиции официально заканчивается Днем труда. Обычно этот самый беззаботный праздник в календаре отмечают пикниками, барбекю и, конечно, вином. Вот о нем-то нам и расскажет подробная беседа Владимира Абаринова с виноторговцем и экспертом Уильямом Рочем.
Я всегда считал виноторговлю одним из самых интересных видов бизнеса. А из всех винных лавок нашего старинного городка Саратога Спрингс, самое интересное для меня была и остается Путнам Уайн. Управляющий Путнам Уайн Уильям Роч знает, кажется, все о каждой бутылке, которой торгует. Расторопные продавцы тоже понимают свой товар. Помимо вина, в лавке имеется и библиотека литературы по виноделию. По произношению Уильяма я знал, что он англичанин, от общих знакомых, что он женат на совладелице бизнеса и что сам ездит по всему свету в поисках новых перспективных поставщиков. Однажды мы выбрали время и поговорили о его бизнесе и об истории виноделия в Америке. Мы начали с вопроса о том, как его заведению удается не просто выживать, а процветать в маленькой Саратоге, где наблюдаются сезонные колебания спроса и где винных лавок, пожалуй, больше, чем любых других магазинов. Чем Путнам Уайн привлекает покупателя? Вино – интересный товар, интересный продукт. Вино – вину рознь. Вопреки впечатлению, которое создает эта индустрия, в ней на самом деле доминируют четыре по-настоящему крупных производителя. Они производят 70% вина, продающегося в Соединенных Штатах. Они, можно сказать, идут на поводу у потребителя. Они точно знают, что нравится потребителю. Они знают, сколько за какой товар потребитель готов заплатить. Они изучают рынок, исследуют вкусы при помощи фокус-групп и таким образом определяют наиболее востребованные сорта вина, их аромат, их крепость и, разумеется, способ упаковки, чтобы дать потребителю именно то, что он хочет получить. Было время, мы получали из Германии много дешевых, тошнотворно-сладких белых вин. Сегодня мы любим густые, полнотелые, слегка терпкие красные вина, почти черные, как чернила. Неудивительно, что такое вино в основном и производят. Делают ли его в Аргентине, Чили, Австралии, Испании или Южной Италии, разница небольшая, у него одни и те же характеристики. Эти вина преобладают в винных лавках всей страны. Но остается еще 30%. И эти 30% добросовестно выражают нрав людей, которые делают это вино на своих фермах, традиции и историю тех мест, где его делают. Его делают не обязательно для того, чтобы ублажить потребителя. Его делают ради продолжения традиции. Вот такими винами мы и торгуем. В Саратоге, слава богу, хватает людей, которые могут позволить себе путешествия. Если вы бывали в Эльзасе, вы приходите сюда и видите настоящие эльзасские вина. Это доставляет людям удовольствие, и у нас есть покупатели, для которых это именно так. Когда же началось виноделие в Америке, рассказывает Уильям Роч. Вино всегда было товаром с устойчивыми свойствами. Его можно перевозить на довольно большие расстояния. И это товар относительно дорогой. Так что для сельской экономики виноделие всегда было привлекательной отраслью. Основатель Пенсильвании Уильям Пен насадил виноградники и попытался распространить виноделие. Но, к сожалению, европейская лоза, на которой которой произрастали все сорта каберне и шардоне, те, что сегодня можно видеть в магазинах, оказалась легкой добычей местных североамериканских вредителей. Поэтому история виноделия в Соединенных Штатах – это длинная спираль, в которой скромные успехи чередуются с безнадежными поражениями, когда вредители уничтожали виноградники. Все это продолжалось до тех пор, пока не научились прививать европейскую лозу к корню американской, и тогда стало возможным выращивать европейские сорта винограда в Америке. Это произошло в конце XIX века. Прекратилось это сразу после Первой мировой войны с принятием сухого закона. Когда сухой закон отменили в начале 30-х, в отрасли доминировали большие пивоваренные компании. Их не интересовали качественные вина. Они производили нечто с привлекательной этикеткой и приемлемым вкусом. Они просто лепили на бутылке этикетки с названиями знаменитых французских шато, а в бутылках было американское вино. Любое красное вино называлось бургундским, любая шипучка – шампанским. Американцы до недавних пор упрямо защищали свое право называть что угодно, как они хотят, до тех пор, пока не обнаружилось, что чилийские производители пишут на своем вине калифорнийское название «Долина Напа». Вот когда им самим наступили на ногу, американское общественное мнение стало меняться. Я считаю, к лучшему. Как все это отражалось на подходе потребителя? Думаю, что в основном Соединенные Штаты повторили путь Северной Европы. На севере Европы нельзя выращивать виноград. Нельзя его выращивать и в Саратога-Спрингс, и везде, где селились первые колонисты. Чтобы делать вино, необходим более теплый климат. Традиции виноделия перекочевали сюда в XIX веке, когда началась иммиграция из Южной Европы. Из всего разнообразия южноевропейских сортов прижился прежде всего Зинфандел. Это, можно сказать, фирменный сорт в Калифорнии. Бизнес на элитных винах начинается тогда, когда у людей появляются свободные деньги. После Второй мировой войны Соединенные Штаты были самой процветающей страной мира. Появилось много состоятельных людей. У них были не только деньги, но и амбиции, и интерес к виноделию. Они заводили собственные виноградники и создавали тонкие вина. Для этого требуется тугой кошелек. Недаром самое знаменитое красное вино носит имя Ротшильдов – Шато Лафит Ротшильд. Богатство и виноделие всегда были в близком родстве. Об этом писал еще Гораций. Так было в Древнем Риме, в 17 и 18 веках во Франции и в 20-м в Калифорнии. Производство изысканных вин – хобби богатых людей. А что можно сказать о вкусах саратожцев? У них есть свои предпочтения? Саратожцы в этом отношении ничем не отличаются от всех остальных. Есть особенная тенденция к красным, чернильно-темным, откровенно сладким винам. Потому что сладость маскирует отсутствие других важных качеств. И все ее любят. Отсюда такие вина, как Пино Нуар. В нем где-то 15-20 граммов сахара на литр. Это примерно 6 чайных ложек на литр. То есть в стандартной бутылке 4 ложки. Оно очень приятно пьется на веранде с друзьями. Проблема в том, что вино с повышенным содержанием сахара подвержено опасности, потому что сахар любят не только люди, но и бактерии всех сортов. Из-за бактерий возобновляется процесс ферментации. Вино начинает пениться и портиться, и постепенно превращаться в уксус. Так что если вы хотите производить вино с устойчивыми качествами, вы должны убедиться в том, что оно не содержит ничего лишнего. Вино фильтруют, стерилизуют, пастеризуют. Это промышленный процесс. Это можно делать только на специальном предприятии, вроде нефтеперерабатывающего завода, что очень далеко от типичного представления о технологии виноделия. Но в других условиях это просто невозможно. Мне кажется, от других заведений Putnam Wine отличается тем, что мы не путаем популярность с качеством. В середине 20 века появилось обыкновение называть вино по сорту винограда, из которого оно в основном сделано. Прежде традиция была называть вино по месту, где оно произведено. В большинстве случаев географическое название определяло и сорт винограда. Если речь идет о вине, то вы будете выбирать между сортами долины Луары, поближе к Парижу. Было бы опрометчиво посадить здесь у нас лозу с Сицилии, например, потому что сицилийским сортам нужен для созревания долгий теплый сезон. Когда мы говорим о Пино Нуар, мы говорим о вине, сделанном в прохладной местности. Это Баден, Эльзас и Бургундия. Что происходит, когда вы высаживаете эту лозу где-нибудь в Калифорнии? Вы получаете виноград, который за лето накапливает в себе гораздо больше сахара, чем когда он растет и зреет в Бургундии. В результате сахар превращается в процессе брожения в алкоголь. Вино получается крепче. Таким манером климат меняет свойства вина, произведенного из того же самого сорта винограда. Забавно, что потребитель не замечает этого. Он он выбирает вино по сорту винограда. Для не слишком щепетильного винодела здесь открывается множество возможностей. Если вы производите калифорнийское пино-нуар, в вашем продукте должно быть не менее 85% пино-нуар, и не менее 85% материала, из которого сделано вино, должно иметь калифорнийское происхождение. Вы берете 70% плохого калифорнийского пино-нуар, добавляете 15% высококачественного чилийского пино-нуар, а остальное что-нибудь вроде петит-сера, который растет в Калифорнийской долине быстро и обильно. Добавьте в эту смесь краситель, и у вас получится сладкое, очень темное вино, которое пользуется популярностью, но которое абсолютно ничем не напоминает пино-нуар из Бургундии. Вот что бывает, когда выбираешь вино по сорту винограда, из которого оно сделано. Это все равно, что близнецы, разлученные при рождении. Ни я, ни вы, ни урожденные американцы. Но давайте представим, что мы однояйцевые близнецы. Одного увезли в Лос-Анджелес, другого в Европу, и вот мы встретились через 40 лет. В нас есть что-то общее, но мы совершенно разные. Когда покупатель спрашивает, вы всегда рассказываете ему о вкусе данного вина. Неужели вы попробовали каждую бутылку, которую продаете? Да, это не значит, что я осушил каждую бутылку, но попробовать я стараюсь каждую. Мы не покупаем ничего с неизвестным нам вкусом. И я, честно говоря, не знаю, как еще я могу давать рекомендации, если не попробую. Люди, которые здесь работают, хорошо информированы, хорошо подготовлены, как правило, имеют соответствующее образование, сдали экзамен и получили диплом независимой международной комиссии. Мы знаем, о чем говорим, на том стоим. И если мы знаем свое дело, нам остается только освежать свое знание при помощи дегустации всего, что поступает в магазин. Я не обязательно выбираю вино по собственному вкусу, но у нас нет этих сладких красных вин, потому что я считаю, что они сбивают покупателя с толку. Существуют прелестные сладкие вина, у них есть свое достоинство и своя интересная история, которую можно рассказать. А вино, если забыть о технологии, это ведь всегда история, кто его делал и кто его пил. Неудивительно, что некоторые из самых знаменитых виноделин названы именем Карла Великого, первого императора Священной Римской империи. Это 800-й год нашей эры, то есть мы говорим о 13 столетиях. Сложно не увидеть в этом веский повод попробовать такое вино. Уильям Роч закончил Лондонскую школу бизнеса, а также самое авторитетное в мире учебное заведение по винному делу – Wine and Spirit Education Trust. Ему можно верить.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом. Si tu peux lire en moi,
tu vas voir la triste histoire. Сегодня мы отметим 150-летие одного из самых популярных зарубежных авторов в России – Джона Голдсуорси. Пик любви к нему пришелся на конец 60-х, когда BBC сняла чрезвычайно удачную 26-серийную экранизацию саги о Форсайтах. Предтечью аббатства Даунтон сагу во всем мире посмотрели 160 миллионов телезрителей, в том числе и в Советском Союзе, где сага стала первым английским сериалом, доступным советскому зрителю. Я отлично помню, как пустели улицы, когда очередная серия появлялась на голубом экране. Тем больше оснований вспомнить этот удостоенный Нобелевской премии опус в рамках авторской рубрики Бориса Парамонова «История чтения».
Вы знаете, Александр Александрович, мне пришлось вступить в соприкосновение с Голдсуорси еще прежде, чем я его прочитал, году это в 1946, когда мне было 9 лет. Я хоть и тогда уже отличался пристрастием к чтению, но Голдсуорси точно не читал. В доме делали ремонт и содрали со стен старые обои. А обои, как мы знаем, всегда клеились на газеты, так что обнажился целый слой газет, хронологический срез. И самый ранний слой был 1932 года. И вот что можно было прочесть на одном из газетных сегментов. Советская пресса негодовала на то, что Нобелевскую премию по литературе за 1932 год присудили не великому пролетарскому писателю Максиму Горькому, а фашистствующему эстету Голсуорси. Я точно помню эту формулировку. Судите сами, что за обстановочка была в Советском Союзе, если тишайшего англичанина называли фашистом. Впрочем, этот ярлык всем лепился, кто не совсем был в восторге от СССР. Даже немецкие социал-демократы назывались социал-фашистами, отторгали любой союз с ними, что и привело к победе настоящего фашизма в Германии. И вот тогда, убедившись, что сели в лужу, большевики, Сталин, начали искать союза с левыми силами в Европе. В частности, создали какую-то литературную организацию, в которой Эренбург от СССР орудовал.
Борис Михайлович, а может быть, тут нужно вспомнить итальянский фашизм, уже к тому времени давно победивший в Италии? В случае Голсуорси многие культурные англичане обожали Италию Муссолини и при всякой возможности туда ездили. Впрочем, не они одни, Эзра Паунд и Мережковский тоже видели в Дуче ренессансного князя. Это было общее безумие.
Может быть и так, но вряд ли советские пропагандисты учитывали все эти культурные тонкости. Но англичане действительно всегда воспринимали Италию некой культурной меккой и дружно туда устремлялись.
Но это повелось со времен Шекспира, у которого половина пьес разворачивается в Италии. А уже в наше время сколько фильмов об этом сделано, и хороших, с ностальгией по 30-м годам, когда леди-джентльмены были еще похожи на леди-джентльменов и одевались корректно. Помните фильмы «Комната с видом» или «Зачарованный апрель»?
Я не знаю, какие англичане сейчас ездят в Италию, но, прожив в Риме год, наблюдал в основном английских футбольных фанатов, приезжавших на матчи с итальянцами. Они очень шумели, попросту хулиганили, болтаясь по улицам после игры. Это ведь нынешние англичане создали эту, как сейчас говорят, культуру хулиганствующих болельщиков. Честь им и хвала. Впрочем, на Капри, помню, видел англичан, двух мужчин и женщину, сидевших в кафе, куда и я, свежий эмигрант, робко приземлился. Один из англичан был в шортах, но дама зато была в белом кисейном платье. Очень это было тонно.
Борис Михайлович опять вас уносит в сторону от саги о форсайтах.
Но это же вы, Александр Александрович, завели этот разговор, напомнив о любви выше средних англичан к Италии. И потом, не так уж это и далеко от Голсуорси. Вот что он пишет во второй части саги. Уже о 20-х годах, говорит аристократ, 9-й баронет Монт. Царство небесное уже почти наступило. Обучение бесплатное, женщины имеют право голоса, трущобы обречены на гибель, развлечения и новости проникают под каждую крышу, либеральная партия сдана в архив, спорт доступен в любых количествах, догматам дали по шее, платья удобные, волосы короткие. Это все признаки царствия небесного. Это написано в 1928 году.
Телевизора еще не было.
Ну, а с телевизором все это надо умножить два раза, а то и больше. Вот указание на временной размах саги, начало которой относится еще к самому, что ни на есть, викторианским годам, 1880-м. И вот что очень характерно для самого писателя, как он менял свою позицию. Первый роман этой серии был написан, напечатан в 1905 году и назывался «Собственник», и один из героев его, Сомс, был сделан крайне неприятным человеком. Последующие романы, их шесть в саге, писались с начала 20-х годов, уже после Первой мировой войны, принесшей конец мифу о прогрессе и о Европе как светочи человечества. И характерно, как Сомс меняется в течение времени действия и написания саги. Он становится положительным персонажем, всех опекает, всеми умно руководит, обожает дочь свою Флер и ради нее готов на все. Автор даже делает его коллекционером и знатоком живописи, то есть вводит тему красоты в его жизнь. А за нее же он и погибает на последних страницах, спасая Флер во время пожара в его картинной галерее. Вот каков размах саги, вот какие поистине судьбоносные сдвиги в европейской культуре он прослеживает. Когда все было спокойно и стабильно, можно было возмущаться холодным буржуем Сомсом, а когда ему пришлось в жизни потесниться, он сразу же другими красками заиграл в романе. Что имеем, не храним, потерявши плачем.
Можно сказать, что сага о форсайтах – это культурная хроника Европы за полстолетия? Или это просто семейный роман, вроде Буденброков?
Ну, ведь нельзя объять необъятное. Хоть 6 романов напиши, хоть 9.
Так он и написал 9. Была еще трилогия «Конец главы» с некоторыми героями, перешедшими из саги.
Да, но будем говорить о первых 6. Это не просто семейная хроника. Там есть некий метафизический обертон, и он различимо слышен. Это тема красоты, вторгающейся в мир Чистогана, в жесткую буржуазную жизнь. Красота персонифицирована в образе Ирен, первой жены Сомса, из-за которой сыр-бор разгорелся. Это как бы Анна Каренина, причем погибает не она, а ее любовник, архитектор Бассини. Главная пружина романа, да и всей саги. Сомс насильно овладевает Ирен, когда она охладевает нему и перестает эмоционально быть его женой. Вот эта травма и ее последействия прослеживается во всех 6 книгах саги. А, откровенно говоря, это слишком мало для такого большого на полстолетия развернутого романа. Голсорси пытается представить этот сюжет архетипически, проецирует его на Ромео и Джульетту, и каждой части саги дает эпиграф из Шекспира.
Монтекки и Капулетти.
Ну да, враждует не только Ирен с Сомсом, но и две ветви семьи, ведь, разводясь с Сомсом, Ирен сходится с его двоюродным братом Джулионом, художником, кстати сказать, в свою очередь порвавшим со своей буржуазной семьей. И тема Ромео и Джульетты возникает уже во втором поколении, когда дочь Сомса Флэр и сын Джулиона Джон встречаются и впадают в любовь, если говорить по-английски «fall in love». Тут-то Джулион и сообщает сыну о происшедшем у его матери с Сомсом, и они расстаются. Флер достигает Джона в последней, 6 части, уже замужней женщины, имеющей сына. Но Джон, чистая душа, не хочет обманывать свою жену и уходит от Флер. Кстати сказать, эта Флер получилась у Голсуорси весьма неприятной особой. Она напоминает уже не Анну Каренину, как Арен, а чеховскую попрыгунью. Та же гоняется за знаменитостями и пытается устроить из себя салон. А над ней подсмеиваются нынешние молодые люди. Это уже 20-е годы. И называют ее выскочкой. Она, конечно, чистой воды сноб. Но Голсуорси как бы не замечает этого. Хочет сделать ее подлинно страдающей героиней. И у него это не очень получается. Лучшая сцена этой части романа – суд, гражданский иск за оскорбление, который вчинила Флер ее светская соперница Марджери Феррар, весьма высокородная особа, ее дед Маркиз. Очень интересно читать про британский суд и про то, какие номера выдают опытные английские адвокаты.
Процесс Березовский против Абрамовича не вспоминался?
Нет, это нечто иное. Я бы сказал, более приятное. Все-таки две чистокровные англичанки судятся, а не аферисты из-под совка.
Борис Михайлович, вот вы упомянули Буденброков. А еще какие-нибудь параллели возникают к саге?
Конечно, вспоминается, прежде всего, семья Тибо, Мартен Дюгар. Но и Буденброки действительно хронологически соответствуют первым частям саги. А части, описывающие уже 20-е годы, конечно, приводят на память контрапункт Олдоса Хаксли и, пожалуй, возвращение в Брайсхед Ивлина О. Но я бы сказал, что Хаксли его адекватнее Голсуорси, ведь 20-е годы — это их время, их жизнь, а для Голсуорси это уже иное время, иное поколение. Он смотрит на него как бы в чуже.
Не говоря уже о Генри Миллере.
Это уж точно. Но я, Сан Саныч, сам человек уже старый и стою на стороне стариков. Не то чтобы мое время было лучше, в частности, советские мои годы, но нынче совсем уж как-то неспокойно стало. Вот и приходится спасаться от этих беспокойств чтением старых добротных книг.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». 1917 век спустя. Война и революция. Фонтан Дюшана. Свадьба Костровинского.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа». 1917 век спустя. Война и революция. Фонтан Дюшана. Свадебка Стравинского. Фолкнер сказал: «Прошлое никогда не бывает мертвым, оно даже не прошло». Взяв знаменитый афоризм в эпиграфы цикла, мы погружаемся в вечно живое время прошлого, добравшегося до нас в виде исторических событий, художественных течений, музыкальных направлений, судьбоносных книг и, важная часть каждой передачи, стихов, которые, пожалуй, лучше всего остального способны передать дух времени. Вглядываясь в прошлое, мы ищем не эскапизма, позволяющего отдохнуть в давно прошедшем, а уроков, позволяющих лучше понять настоящее и заглянуть в будущее. Традиционные вопросы, которые эти передачи задают прошлому, звучат так: что было, что стало, что могло бы быть. Как всегда, мы начнем передачу из нашего культурно-исторического цикла воспоминаниями о Первой мировой войне. В 1917 году она была по-прежнему самым важным событием мировой истории. Недавно об этом вспомнили и в Америке, и во Франции, когда президент Трамп приехал во Францию, чтобы с президентом, новым президентом Франции Макроном отметить столетие вступления Америки в войну. Это была не без осложнений. Эта идея была затея, потому что в нынешнем Европейском Союзе говорить о Первой мировой войне можно только в одном тоне. Там не было победителей и не было проигравших. Это была трагедия для всех. И тем не менее французы благодарили Америку за вступление в войну, справедливо считая, что именно они переломили ход событий и принесли победу Антанте. Интересно, что для этого не было никаких оснований. Сами союзники считали, что вступление Америки в войну является скорее пропагандистским фактом, чем по-настоящему имеет смысл в военном смысле, в батальном смысле. Потому что американская армия была очень слабой. Она была 71-й в мире по своему качеству, по своему составу, по своему опыту, по своему вооружению. То есть это была армия неопытная, которая не имела того страшного опыта, который имел к тому времени уже и союзники, и германская армия. И поэтому они думали, что она будет на вторых ролях. Тем не менее, появление американцев в Европе оказало огромное влияние на ход войны уже потому, что выглядели они совершенно иначе. К тому времени европейские солдаты были измучены в высшей степени. И явление пышных, белотелых, плотных американцев произвело гигантское впечатление. Их называли «doughboys». Это слово теперь переводит на русский язык как «пончики», потому что они были такие пышные. И вообще это, конечно, оказало переломное событие в войне. Мы все время с вами говорим о том, что война была главной причиной всех катастроф 20 века. Эта точка зрения сейчас, вот когда уже пошел второй век после войны, общепринято. Я не раз слышал от разных историков, которые считают, что Первая мировая война была источником всех трагедий и всех войн 20 века. И Второй мировой войны, и Корейской войны, и Вьетнамской войны. Это все продолжение того, что началось в 2014 году с убийства эрцгерцога. Но эта точка зрения далеко не единственная. Недавно я получил очень любопытное письмо, которым я хочу поделиться с разрешением автора, с нашими слушателями и с вами. Давайте его обсудим, потому что мы с вами ведем диалог уже много лет у микрофонов. Но этот диалог ведь на самом деле рассчитан на то, что в него включаются и наши слушатели. Все, что мы говорим, это не истина последней инстанции. Мы всегда с вами должны учитывать и другую точку зрения. Вот давайте послушаем эту другую точку зрения. Я прочту это письмо полностью, потому что оно мне кажется интересным и провоцирует мысль. Итак, здравствуйте, Александр. Я всегда слушаю ваши передачи «Поверх барьера. Американский час». Последний год особенно интересны разделы, посвященные столетию революции. Хотя не только они. Слушала последнюю, самую свежую передачу, июльскую. Одна ваша фраза меня и заинтересовала, и уколола, и расстроила. О том, что все корни революции лежат в Первой мировой войне. Действительно, я постоянно слышу и читаю о том, что если бы не было войны, то... и так далее. Но я рискну с вами не согласиться. Корни такого громадного явления, как революция, которая полностью разрушила 300-летнюю империю, не могут лежать столь неглубоко. Искать корни такого события на глубине 3 ближайших к нему лет все равно, что искать их в небе, вместо того, чтобы обратиться к земле, к почве. Война — это ветер, ураган над русским полем леса. Если бы корневая система русской действительности, крестьянство и ближнее к нему низовое городское мещанство была бы крепка, то ветер революции нанес бы большие бедствия, но не выворотил бы все живое и не разнес бы в щепки. Русская революция — закономерный финал жизни государства, в котором 3/4 населения не ощущали это государство родным. В трудную минуту эти 3/4 просто отошли в сторону, и вся постройка рухнула. Но это длинная история. Не 3 лет, не 30, может быть, 3 столетий. С уважением, Виктор Калитвянский. Что вы скажете, Салман, по поводу?
Знаете, я совершенно согласен с мнением нашего слушателя. Во-первых, замечательное, очень продуманное письмо, продуманная точка зрения, и, по-моему, очень здравое. Я должен тут сказать как бы только одно в нашу защиту, что да, выделяя значение Первой мировой войны, то есть я все-таки продолжаю думать, и, по-моему, вы со мной полностью тут согласны, что если бы не было бы войны, то империя Романовых могла бы еще довольно долго просуществовать, может быть, и просуществовала бы в какой-то видоизмененной форме и до нашего времени, кто знает. Но вот этим как бы решающим актом, вот такой, когда судно не просто накренилось, но когда вот была нанесена эта пробоина, через которую хлынула вот волна, которая все смыла, все-таки была Первая мировая война.
Я с этим письмом не то что не согласен, но я по-прежнему не убежден в том, что правда на чьей-либо стороне. Не только Русская империя рухнула. Но ведь рухнула и Австро-Венгерская империя, которая была куда более просвещенной, чем Российская. Но рухнула Германская империя, которая была... Германия была самым образованным и самым передовым государством того времени. Рухнула 3 империи. А уцелели страны, которые имели демократическую форму правления. Англия, Франция. Что-то, значит, произошло, связанное с глубиной государственной структуры. И Россия тут, мне кажется, не уникальна. Не выдержала испытания именно сама монархическая, устарелая, архаическая страна. Так
вы же подтверждаете мысль нашего читателя.
В общем-то, да, но я хочу сказать, что если бы не было войны, то всего этого можно было бы избежать благодаря эволюции, а не революции. Ведь посмотрите, существуют такие истории, как в Испании, например, которая сумела от авторитарного режима перейти к демократическому, сохранив, между прочим, монархию. Более того, именно монархия помогла это сделать. Посмотрите на английскую монархию, которая
существует
по сегодняшний столько лет, день. И которая на самом деле играет очень большую роль, монархия в Англии. Английском обществе.
И самосознание.
Самосознание, совершенно правильно. Это культурно объединяющая сила. Существует Японская империя, которая до сих пор, японский император, сохраняет гигантскую роль в общественной жизни
Японии.
Только
что, конечно, произошел некоторый кризис в этом смысле. Первый японский император на памяти, который отрекся от престола.
А вы знаете, если просто хорошо знать японскую историю, то все императоры в Японии отрекались от престола в древней Японии, в хэйнскую эпоху, после 80 лет правления. Императоры становились монахами, буддийскими монахами, и появлялись новые императоры. Так что это довольно давняя традиция. Просто ее забыли, потому что это было 1000 лет назад. Но, тем не менее, процедура отречения в Японии существовала всегда. Не об этом речь. Но, вы знаете, я считаю, что этот разговор следует продолжить. И я призываю наших читателей поделиться своими мыслями по этому поводу. Война и революция. В 1917 году об этом нельзя не думать.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
А теперь, Соломон, вернемся к нашим баранам, вернемся к искусству, вернемся к культуре, вернемся к 1917 году, когда происходили самые разные явления, так или иначе связанные все-таки с войной. Одним из самых любопытных феноменов того времени была выставленный экспонат французского художника, мыслителя и шахматиста Дюшана. Это самая скандальная история, наверное, в мире искусств, которая до сих пор потрясает многих. Дюшан представил на выставку в 1917 году писсуар, который ему очень понравился, очень хорошо был сделан, хороший писсуар. Что он сделал с этим писсуаром? Он его перевернул. На 90 градусов он повернул этот объект и подписал его как художник. Только не своим именем, а он подписал
«Р. Дурак» означала эта подпись в переводе. И представил его на выставку. Выставка была дадаистов. Это было направление, которое, в общем, приветствовало абсурдизм в искусстве. Тем не менее, даже они не приняли этот объект к выставке, потому что они никак не могли понять, в чем заключается художественная ценность этого произведения.
Ну, откройте нам эту тайну. В чем?
Фонтан Дюшана выставлен был в галерее Штиглица. Что говорит, конечно, очень хорошо об американском искусстве того времени. Штиглиц был великий пропагандист нового искусства, человек, который показал Америке Пикассо, Матисса. То есть это, конечно, был великий просветитель и замечательный фотограф. Но с тех пор не прекращаются споры о том, что такое писсуар. Сам писсуар не сохранился, существуют его копии. На данный момент они выставлены в 8 музеях, включая Сан-Франциско.
Более Почему того, только в 8? По-моему, такой предмет можно выставить и в 108.
Я понимаю ваш сарказм, но давайте зададимся вопросом. Что же продлевает эти споры? Недавно, в 2009 году, профессиональные эксперты Англии вынесли свой вердикт. Они сочли «Фонтан», так называется это произведение искусства, главным произведением искусства 20 века. На втором месте «Авиньонские девушки» Пикассо. То есть Дюшан обошел всех. Как объясняют это явление? Объяснять это просто. Дело в том, что Дюшан – автор концептуального искусства, где выставляется не объект, не мастерство, не экспертиза, а выставляется концепция, то есть выставляется мысль. И вот эта вот мысль, которая была выставлена в виде писсуара, и сделала его, как считают эксперты, великим произведением искусства. Интересно, что первая рецензия на эту выставку была напечатана в журнале «Blind Man», то есть «Слепой», хорошее название для искусствоведческого журнала. Там писали так, что он сумел убрать старое значение и внести новое значение. Вот этот вот переворот и произошел в искусстве благодаря Дюшану. Интересно, что сам Дюшан отнесся к этому очень прохладно. И вообще искусство его интересовало гораздо меньше шахмат. Я когда приехал в Америку, я еще застал, в Гринвич-Виллидж была шахматная улица, где были шахматные кафе. И однажды я туда зашел, разговаривался с хозяином кафе, который знал Алехина, между прочим. И он сказал, что Дюшан здесь еще сидел и играл в шахматы. Знаете, когда живое вот какое-то такое сочетание. Но это было, конечно, 40 лет назад.
А представляете, если Дюшан играл с Алехиным, а?
Дюшан был очень неплохим шахматистом, но, конечно, у Алехина у него шанс не было выиграть. Он был шахматным мыслителем и страшно нравился женщинам. Так или иначе, этот фонтан изменил ход искусства, потому что без него не было бы концептуального искусства сегодня, которое становится таким важным или становилось таким важным объектом. Сейчас, мне кажется, уже это отходит в прошлое, но мы с вами застали рассвет концептуального искусства. И все так
или иначе... Да, и увидим еще закат, может быть.
Я надеюсь, честно говоря. И так или иначе все это восходит к этому несчастному писсуару. Кстати, сам Дюшан сказал, что что хорошего в Америке, так это сантехника и мосты. Больше он ничего не нашел. Но дело в том, что все это так или иначе связано с Первой мировой войной. Потому что война отвергла представление о прекрасном, старые традиционные культурные нормы. И все, что обладало смыслом, перестало им обладать в горниле войны. В окопах убили того рационального человека, который был зачат в Афинах, а умер под Верденом. И вот поэтому пришел Дюшан своим писсуаром. На самом деле, это издевательство над рационализмом, издевательство над нашим искусством, нашей эстетикой, нашей историей. И не случайно искусство в конце войны стало обращаться к примитивным образцам. Художники стали искать нового на задворках Европы, в Африке, в примитивных культурах и собственных архаических традициях и обрядах.
Я согласен с вашими рассуждениями, в принципе, но я все-таки бы развел эти два понятия. Дадаистское направление, которое действительно в каком-то смысле является, если угодно, дедушкой и бабушкой современного концептуализма во многом, и вот это обращение к истокам. То, что стоит за тем, что мы называем примитивизм. Лично я, вот этих пионеров дадаизма, очень люблю и уважаю. Вот это все очень яркие, интересные фигуры. И я понимаю их анархический бунт против вот тех условностей в искусстве, в жизни, с которыми они столкнулись, и которые они как бы старались не спровергнуть, и во многом это им удалось. Все это встречалось, конечно, в штыки в свое время, все эти дадаистские выходки.
Но они на это и рассчитывали, да, все было провокацией.
Конечно, это были таланты талантливые люди, которые вели соответствующий, должен вам сказать, образ жизни. Ну, некоторые из них были более обеспечены, некоторые менее, но они все-таки все выбрали жизнь богемы. Нищенствовали, пьянствовали, увлекались наркотиками, вели беспорядочную сексуальную жизнь, все что угодно. Они оказались прародителями современного концептуализма, который является продуктом абсолютно благоустроенных буржуа, многие из которых являются миллионерами на сегодняшний день, которые ведут абсолютно традиционный образ жизни, и их концептуализм – это уже как бы спекуляция на тех первоначальных идеях, которые были выдвинуты дадаистами.
Я совершенно с вами согласен. Поэтому этот самый фонтан недавно, сравнительно недавно, были последователи, которые выставляли фонтан и как-то обыгрывали его. Но мне кажется, это абсолютно бессмысленно, потому что вся идея такой провокации заключается в том, что она первая. Сделать сотый фонтан уже никому не нужно. Это называется уже сантехника.
В том-то и дело. Мой нью-йоркский приятель, художник и скульптор Гриша Брускин, любит повторять саркастическое замечание московского художника Шварцмана, который говорил вот об этом концептуальном искусстве, что искусство, которое можно рассказать по телефону, это не искусство. По-моему, это самое язвительное и справедливое замечание обо всем этом направлении, которое можно выдумать.
Хотя надо сказать, что концептуальное искусство действительно можно рассказать. Сказать по телефону.
То-то и
более
дело.
Того, его можно послать и по телеграфу. Вы помните Виталий Длуги, он наш товарищ, художник, к несчастью,
по новому американцу, да.
Да, он был художником нового американца, замечательный был человек, я очень его любил. Но тем не менее, издевались мы над ним все, потому что он писал домино, кости домино. И его пригласили на выставку в Венесуэлу. Очень дорого было вести картину. Мы сказали, а ты телеграфом пошли, дубль 2. Он обиделся, но был отходчив.
Это та тенденция без как бы вот такого пышного цветения, которое, по-моему, мы все могли бы обойтись. И опять-таки, я очень люблю и уважаю как бы родоначальников вот этих течений, потому что это всегда незаурядные фигуры, и их творчество обыкновенно бывает, в общем, содержательным. Ну вот мой любимый пример, это, скажем, Арнольд Шонберг, и его соратники по Нововенской школе, грандиозные композиторы Шонберг, Берг, Веберн. А их бесчисленные последователи, которые заполонили собой музыку второй половины XX века, они только захламили, если угодно, это будет вежливое выражение, музыкальное поле и отвратили от современной музыки огромное количество слушателей. И слава богу, что эта тенденция умерла на наших буквально глазах. Она не является более актуальной, и мы обязательно, кстати, должны об этом еще поговорить. Будет для этого поводы и темы. А что же касается другой тенденции, примитивизма, мне кажется, она гораздо более плодотворна, потому что эта тенденция, она при всей ее революционности, безусловно, это тоже революционная тенденция, тяга к примитивизму, но она гораздо более одухотворенная, потому что она обращается к традиции, причем к традиции во многих случаях национальной, глубинной. Вот то, над чем сейчас принято как-то так подхихикиваться, по-моему, совершенно зря. Все там говорят, да какая там сейчас национальная традиция, мы живем в глобальную эпоху, когда вот все является всем одновременно, все интернационализировалось. Нет. Именно вот поэтому, например, я считаю, и мы будем все время, по-моему, возвращаться к этой мысли, идея Фукуямы о том, что кончилась национальная история, она, по-моему, на глазах у нас себя дискредитировала, а идея Сэма Хантингтона о том, что национальная будет
война цивилизации.
Да, будет проявлять себя во все более, может быть, даже обостренной форме в будущем, она на глазах, причем, когда эти книги две появились, Фукуямы и Хантингтона, то отдавали все предпочтения Фукуяме, если вы помните.
Фукуяма был учеником Хантингтона, и он опроверг своего учителя, но история опровергла Фукуяму. Но там несколько сложнее ситуация, чем вы рассказали. Дело не в том, что национальности воюют друг с другом. Цивилизация — это разные вещи.
А они все упираются в национальность.
Не так все просто. Хантингтон сказал, у меня замечательный пример, который, конечно, многому учит. Он сказал, что запросто может быть наполовину англичанин, наполовину араб. Ничего такого хитрого тут нету. Но нельзя быть наполовину протестантом, наполовину мусульманином, правда?
Да,
вот что такое, вот такой конфликт цивилизации.
Ну, то это все-таки, если мы начнем в этом копаться, все-таки это восходит к каким-то национальным генетическим стереотипам. И вот в нашем случае, мне кажется, будет полезным и поучительным обратиться к примеру Игоря Федоровича Стравинского, который в России на композиторском поприще, можно сказать, что первым обратился к действительно древним пластам фольклора и прочувствовал их так, как ни один композитор до него. Вот все вот кучкисты, которые обращались к русской народной музыке, они все-таки черпали в основном из сравнительно недавних пластов. Иногда, может быть, заглядывая в более традиционные архаические пласты. Но такого принципиального утверждения архаики на музыкальной ниве, какое предпринял Стравинский, до него никто не делал. Это нечто гениальное. Вообще, вот я всегда повторяю и буду повторять, потому что это мое убеждение, что Стравинский главный композитор XX века и продолжает оставаться таковым, я, по моему глубокому убеждению, в 21 веке. Нет такого композитора значительного нового времени, который именовал влияние Стравинского. И в частности, ну, мы много раз говорили о том, что если брать одно главное произведение 20 века музыкальное, то это будет, конечно, «Весна священная», то вот если бы мне говорить, а второе какое? А второе я назову «Свадебку» Стравинского.
Которая была как раз закончена в нашем 1917 году.
Должен сказать, что очень нетипичная для Стравинского манеры, он работал над этим сочинением как минимум 10 лет, потому что он его начал где-то в 1614 и кончил где-то в районе 1623 года, но первоначальная версия «Свадебки» была как раз завершена в 1917. Просто он тогда это видел это сочинение как вокальную такую кантату, если угодно, в сопровождении большого оркестра, а затем вот постепенно эволюционировал к уникальному составы, по-моему, до сих пор остаются уникальными, это 6 групп ударных и 4 фортепиано.
Которые тоже он рассматривал как
ударный инструмент. Совершенно правильно. Вообще, если думать о свадебке, ну, скажем, хотелось бы мне быть на том исполнении в Ленинграде, где за фортепиано, среди прочих, исполнители сидели Юдина и молодой Шостакович. Представляете себе?
Это, кстати, традиция. Свадебку часто исполняют с участием знаменитых композиторов.
Да. Да.
Не музыкант, а именно композитор специально.
Да. Так что это сочинение, как я сказал, эпохальное. Никогда до того русская архаика, и, в общем, на самом деле, с такой силой, может быть, никогда после, с такой грандиозной силой, русская архаика не занимала вот такого центрального места. И я должен сказать, что, вот опять-таки, мы говорим национально, интернационально. «Весна священная», на самом деле, это как бы такой международный чемпион. «Свадебка», которую я считаю не менее гениальным опусом, все-таки исполняется сравнительно редко. Кстати, и в России, что мне удивительно, не так
часто. Тем не менее, играет. Исполняют и сейчас исполняют.
Да, но понимание ее без понимания русского текста очень затрудняется. Но тут я должен заметить, что, наверное, и мы с вами, когда слушаем, да, половину слов не разбираем.
Вы знаете, это, конечно, очень печально, потому что слова там чрезвычайно важны. И именно они стали источником для Стравинского. Он начал свою изыскания, которые привели его к «Свадебке», со сборника Киреевского, знаменитого сборника русского фольклора. И там он нашел свадебные песни, свадебные обряды, ритуалы, которые воспроизвел на сцене. Процедура свадьбы сопровождается песнями. И эти песни, они очень интересные, и они очень трагические, драматические.
Да, вот это очень
там
важно.
Там трагедия и комедия, и обязательно насилие, потому что в самой свадебке есть сцена пьяного разгула.
Да.
Именно поэтому, надо сказать, у свадебки было столько врагов. Один из самых главных противников свадебки был Хренников, который, как вы знаете, конечно, прекрасно сказал, что это издевательство над русским народом на потеху европейским зрителям.
Асафьев, который лучше всех, как полагается, вообще он обо всем, о Чайковском писал лучше всех, и о Стравинском лучше всех, у него книга ведь есть о Стравинском, переведенная, кстати, на английский язык. Он говорит о свадебке, что в ней показан человек перед лицом инстинкта размножения.
Очень здорово сказано. Именно поэтому все герои свадебки – это архетипы. У них нету лиц и нету голосов. У них стерты индивидуальности, потому что это архетипические персонажи. Это голос пола, который звучит в этой музыке. Это здорово сказано.
Причем, вот, прослушав свадебку, остается посочувствовать вот этой вот женщине с большой буквы, если угодно. И вывод, да, жизнь тяжела, но ты должна подчиниться традиции, и ты должна продолжить род. Все. Вот это твоя функция. Оставайся в этом положении. Это очень жестокий такой приговор.
То есть природа не
совершенно,
знает
сентиментальности. И тоже совершенно неполиткорректно. Но музыка потрясающая, производит действительно... Вот это странное, когда ее слушаешь, свадебку, странное ощущение. В принципе, конечно, перед тобой очень жестокий ритуал.
Но как и «Весне священной», кстати.
Да, абсолютно. Но я не могу сказать, что он депрессивный. Вот странным образом. То есть ты сам как будто прикасаешься к каким-то вот этим первоначальным каким-то функциям, первоначальным идеям. Ведь это выражено, ладно, через текст, который, опять-таки, как я сказал, наполовину сегодняшнему слушателю, даже русскому, на слух не понятен. Это выражено через музыку. Он там разработал вот эту свою потрясающую мотивную технику. Краткие попевки, которые все переходят друг к другу, которые цепляются друг за друга. И тоже очень важная штука, там ведь смещены все акценты. Акценты ставятся где попало, это тоже техника Стравинского. А опять-таки замечание Асафьева очень показательно. Он говорит, что мы с Вадимом, мы видим сдвиг вертикали в наклонную линию. То есть все это вжик сползает вниз, и ты все время ощущаешь эти сдвиги перед тобой. То есть ты попадаешь в какой-то действительно по-настоящему архаический мир, у тебя нету ощущения, что перед тобой вот какой-то такой дурацкий фольклорный спектакль. Ты живешь этой жизнью, может быть, даже в большей степени, чем в «Весне священной». Я хочу закончить наш разговор о примитивизме в музыке и о «Свадебке» Игоря Федоровича Стравинского фрагментом из «Свадебки» в исполнении хора Дмитрия Покровского. Это уникальное исполнение. Покровский был величайшим специалистом в этой области. Мне посчастливилось с ним здесь встречаться, когда он привозил свой ансамбль в Нью-Йорк. Всякий раз, между прочим, зал был абсолютно заполнен, причем это были американцы. Не знаю, что они там понимали в этом тексте, но музыкальная составляющая была столь сильная, что, конечно же, подчиняла себе зал. Вот это ритуальное вот это вот завывание, они производят впечатление. Даже если это на каком-то условном марсианском языке бы происходило, музыкальная сила этого опуса Стравинского столь велика, что она, конечно, производит искомое Стравинским магическое впечатление. Жалоба невесты из «Свадебки» Стравинского.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Абаринов, Борис Парамонов и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aigenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Лапарагობს радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4. Stormy Monday.
but truth is just as bad.
In the west.